вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня у нас народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте всех с прошедшими праздниками.
Спасибо большое, Сергей. Друзья, сегодня мы говорим на тему автодела. Да? Верно,
да,
Сергей?
Да.
И что еще мы обсудим?
Да, можем что угодно обсудить, но я думаю, что лучше от этой темы отходить не будем.
Ну, с автомобилями, да, связаны парковки, ДТП, стоянки, ну и так
штрафы,
далее.
Штрафы, страховка, проблемы.
Да. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также можно нас не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», а в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, и ВКонтакте «Говорит Москва 94.8». Сергей, ну что с новостями у нас в новом году?
Ну, в новом году вроде бы ничего пока. Там есть кое-какие новые законы, которые вступят в силу, но это будет там с апреля, сентября, поэтому мы ближе к этим датам расскажем. А то, что прямо в конце прошлого года было, после нашего последнего эфира, как раз пришла информация о том, что правительство в очередной раз продлило срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 и 2025 году. То есть, если у вас истекает срок действия в этом году и в следующем, до 31 декабря следующего года, то оно автоматически продлевается на 3 года. И в этой связи возникла интересная мысль о том, что мы же помним, что в прошлый раз это тоже продлевалось, да? То есть, те удостоверения, которые истекали в 2020-2023 году, в 2022-2023 году, они продлевались на 3 года. Получается, что если у кого-то истекло удостоверение в 2022 году, оно продлилось на 3 года до 2025 года, и в 2025 году оно снова продлится на 3 года. То есть, фактически на 6 лет удостоверение продлевается без какого-либо участия гражданина, никуда идти не нужно. Только еще раз напомню про тот нюанс, что с этим удостоверением за границей, скорее всего, могут быть проблемы. Если вы поедете на своей машине, могут быть проблемы, или вам могут в прокат машину не передать, потому что у вас в удостоверении стоит дата его окончания, и правительственное постановление на иностранную территорию не распространяется.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, мое. У меня такой вопрос. Да, значит, у меня была машина, ну, привлечена к административной ответственности по этому Павлику Морозову. О том, что я стоял за знаком, остановка запрещена, но этого знака вообще в природе нет, я фотографировал, все. Сегодня я этот суд выиграл, то есть суд сказал, что претензий ко мне нет. Ну, за недоказанностью вины. Я вот хочу этого человека, выписывал постановление заместитель начальника МАДИ. Вот прямо очень хочется привлечь.
Не Лусков его фамилия, нет?
Да нет.
Там их несколько, они.
На ПЭКах, да, их у них там много. Я хочу его привлечь к ответственности, да, ну, хотя бы за халатность. Потому что дело в том, что там знаков действительно просто вообще нет в природе. И на фотографиях знаков нет, и в природе их нет. Я делал видео, все. То есть он фактически просто вот на голом месте привлек меня к ответственности, выписал мне штраф. Вот. Есть у меня такая вот возможность его привлечь?
Возможность есть, но насчет шансов не знаю. Вот как раз вся эта история с Павликом Морозовым, которым мы называем ПАК-ПМ, программно-аппаратный комплекс помощника Москвы, который московские суды уже несколько лет массово отменяют, постановления, которые вынесены при помощи этого устройства, суды признают незаконными. И тем не менее, руководство МАДИ продолжает, как говорится, с упорством достойно лучшего...
Одно дело, когда мы говорим, что потому что это не является автоматической фиксацией, это все понятно. Но здесь вообще фальсификация, то есть правонарушение даже вот, ну, при желании.
А здесь я бы сказал, что в действиях руководства МАДИ есть двойное нарушение. Первое, они опять же продолжают принимать показания этого прибора, прекрасно зная, что это незаконно, и причем это подтверждено тысячами, не меньше, тысячами судебных решений по городу Москве. Тем не менее, руководство МАДИ продолжает принимать эти постановления, выносить эти постановления, принимать эти документы. Поэтому здесь бы я написал два довода вашей жалобе. Первое, первое, то, что по-прежнему незаконно используется прибор, который не может для этого использоваться. И второе, то, что самого факта нарушения здесь не было и быть не могло. Ну, а куда направлять заявление? Я бы советовал направить его и в прокуратуру, и, наверное, в Следственный комитет. Пускай разбираются, какие здесь есть признаки.
Может быть, я просто хотел по месту совершения в отдел. Местный.
Не надо в отдел, отдел местный перекинет куда-нибудь. Направьте в прокуратуру города Москвы, она направит в прокуратуру по месту нахождения нарушителя руководством МАДИ, а, соответственно, и также направьте в Следственный комитет. Кстати, имейте в виду, что МАДИ находится у нас во всех документах, они пишут, что они находятся на территории Басманного суда на Почтовой улице, а реально юридический адрес МАДИ – это Садовый самоточный дом 1, то есть они формально зарегистрированы в здании управления ГАИ Москвы на территории Тверского суда.
Я понял. А вот как лучше, значит, все-таки им вменять халатность? Или мошенничество?
Ну, мошенничества здесь нет. Видимо, здесь надо говорить о превышении должностных полномочий, потому что, во-первых, как я уже сказал, они не имели права использовать показания этого прибора, и, во-вторых, они не удостоверились в том, что здесь действительно есть тот запрет, нарушение которого вам вменяется вину. Если действительно из схемы дислокации знаков, из других документов не следует наличие знака там, где вы якобы незаконно остановились, то здесь нет. Даже если бы законно бы использовался ПАК-ПМ, то все равно... Видимо, на фотографии так есть только машина, а нет знака. Вот об этом два факта эти изложите. Пускай прокуратура, СК разбираются, кто здесь виноват, какая статья.
Все хорошо, спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам. Значит, Андрей пишет: добрый день, на парковке помяли машину, у меня КАСКО и ОСАГО, куда лучше обращаться за возмещением ущерба?
По ОСАГО вам не возместят, потому что если у вас нет виновника, да, я так понимаю, виновник отсутствует, да? Ну, в любом случае, ну, видно, да. Если виновника нет, то вы можете возместить только по КАСКО. ОСАГО эти случаи не охватывает. Если же у вас виновник есть, если он известно остановился, там зафиксировали все, то все равно выгоднее обращаться по КАСКО, потому что по КАСКО возмещение будет более полным. Ну и к тому же, зачем покупать дорогую КАСКО в сравнении с ОСАГО, да, если все равно КАСКО этим не пользуется. Поэтому обращайтесь по КАСКО, это будет более выгодно и правильно.
Так, еще вопрос. Купил новый автомобиль, значит, за 8 месяцев 2023 года поменяли сцепление по гарантии. Значит, с последней замены проехал 2000 километров, и снова проявляется та же самая проблема. Есть возможность вернуть автомобиль дилеру?
Есть возможность, китайский. Потому что если есть... А может быть, марку озвучите, потому что нам нужно понимать, ведь не китайские написано. Автомобили – это наше будущее, поэтому нужно понимать, какие из них ломаются чаще.
Так, но, это слушатель. В любом случае... Последние цифры 014. Напишите марку автомобиля.
Если повторно выявляется какой-то недостаток, поломка, то это означает, что этот недостаток является существенным, а это основание для расторжения договора купли-продажи.
Автомобиль МОД? Есть такой?
МОД, по-моему, есть, но это одна из тех марок, о которых мы слышим только сейчас, потому что действительно в Китае очень много марок, о которых мы не знали, только сейчас они появляются, видимо, скоро будет их очень много, но марка не совсем знакомая. Но в любом случае, два раза сломалось сцепление, это означает, что два раза появляется одна и та же поломка, а это называется существенный недостаток, соответственно, есть основания либо требовать расторжения договора, либо замены автомобиля, либо возврата денег за него, ну и так далее.
Я неправильно прочитал, автомобиль называется ОМОДА.
ОМОДА, есть такое.
ОМОДА, неправильно написал слушатель, а я не про ОМОДА, он говорит, не МОДА,
да,
а
ОМОДА. Да, это очень популярный автомобиль, их сейчас очень много.
Мы ответили?
Да, да,
так,
да.
Так, His Shadow пишет: добрый день, если я написал дарственную на свой авто близкому родственнику, но он не перерегистрировал на себя, если меня не станет, у него возникнут сложности с оформлением в ГАИ, штраф, кроме штрафа за срок, дарственная не аннулируется при смерти дарителя, где такую дарственную нужно написать и передать ли нотариусу или МФЦ информацию о дарственной в ГАИ и налоговую?
Договор дарения автомобиля, равно как и договор купли-продажи автомобиля, они нигде не регистрируются. То есть ваш одаряемый, так он называется, он просто приезжает в ГАИ с этим договором и производит смену сведений о собственнике. А другое дело, что если это делать после смерти дарителя, да, то иногда ГАИ к этому придирается, потому что они иногда пытаются связаться с прежним владельцем, особенно если было дарение, да, они пытаются ему хотя бы позвонить и выяснить, действительно ли договор такой имел место быть, и нет здесь никакого мошенничества, либо чего-то подобного, да. Поэтому лучше, конечно, сделать это сейчас, чтобы ГАИ имела возможность проверить, что договор действительно заключался и проблем с этим нет. Хотя формально, опять же, само по себе наличие договора – это уже основание для перерегистрации. Если ГАИ же почему-то считает, что договор поддельный, фальсифицированный и так далее, то в этом случае они должны отказать в регистрационном действии и направить документы в местный отдел полиции для проведения проверки в связи с тем, что якобы есть признаки какого-то преступления.
Вот 014-й еще раз переспрашивает. Он говорит, что если гарантия заканчивается через месяц, да, нужно до этого
чтобы в течение гарантийного срока возникли два недостатка, вернее, один и тот же повторился. В течение гарантийного срока. Значит, есть основания считать, что это есть существенный недостаток.
Через месяц, если он приедет с претензией, то ничего не будет, когда кончится гарантийный
срок. Ничего страшного. Но лучше, конечно, до окончания подать эту претензию, чтобы она уже была в пределах срока, чтобы они рассматривали ее более активно.
Получается, в течение года, если происходит гарантийного срока, одна и та же поломка, то, стало быть,
Одна и та же поломка, то есть та, которая повторяется постоянно, неоднократно, два и более раз, она является существенным недостатком.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей. А скажите, пожалуйста, вопрос. Если, допустим, я автомобиль ремонтировал в сервисе, допустим, приехал забирать через пару дней и прошу у них детали, которые они якобы поменяли, они должны мне их предоставить? Они ссылают, что их выкинули.
Они должны вам их предоставить, потому что обычно на сервисе спрашивают, а куда девать те детали, которые снимают, то ли их утилизируют, то ли вам вернуть. Поэтому вы, конечно, вправе это делать, но лучше, конечно, оговаривать это заранее перед сдачей автомобиля в ремонт. Чтобы, а может быть, они действительно сняли детали, утилизировали, у них их нет, и фактически, соответственно, они вам их не могут предоставить.
Ну, я понял.
Поэтому лучше при оформлении машины в ремонт отдельно с менеджером оговаривать, что снятые бэушные поврежденные детали, либо вам...
Да, и еще такой, я понял, такой момент, лучше детали вот чем-то вот таким зубильцем, если там можно подлезть, как бы фиксировать для себя, чтобы эта именно деталь была ваша.
Я согласен, потому что на сервисе есть целая куча бэушных деталей, могут вам подсунуть другую от такой же машины, вы же не очень понимаете, как они там выглядят, если это там какие-то детали подвески скрытые и так далее, поэтому можно, конечно, свои детали пометить, с тем, чтобы убедиться, что вам вернули именно ваши демонтированные детали.
Спасибо.
Пожалуйста. Так, наш слушатель 926 спрашивает, большое сообщение, короче, он купил автомобиль, я своими словами, на автомобиле был рисунок, нанесен с двух сторон, с правого боку и с левого боку, значит, остановил полицейский на Ленинградском шоссе и сказал, что у него рисунок больше 30% от автомобиля, и выписал штраф. А каким образом он понял, что рисунок больше 30%, замеров никаких не производилось, экспертиз тоже. Все произошло просто на обочине шоссе.
А инспектор это понял чисто интуитивно, то есть он не использовал никакой сертифицированный измерительный прибор. Глаза инспектора, какие бы они ни были зорки, таким прибором не являются. Тем более с точностью до процента определять, какую поверхность автомобиля занимает рисунок, они не могут. Поэтому я думаю, что такое постановление нужно обжаловать для того, чтобы инспектор подтвердил, предъявил судье какие-либо данные о том, каким средством он определял процентное соотношение этого рисунка к площади всей поверхности кузова автомобиля. Это, как вы понимаете, инспектор не сможет подтвердить, поэтому, в принципе, такое постановление, скорее всего, удастся отменить.
А что, у нас есть про закон 30%
только? Есть, я, честно говоря, не помню процентов, но есть ограничения, которые касаются того, какая часть кузова автомобиля может быть закрыта какими-то там рекламными наклейками, там, рисунками и так далее. Потому что многие любят делать аэрографию на автомобиле, то есть это не должно вводить в заблуждение других участников движения и делать вид, что машина имеет, допустим, другой цвет, чем тот, который у нее проходит по документам.
Особенно если инспектор дальтоник.
Но они все здоровы, вряд ли они прошли медкомиссию с таким заболеванием.
7373948, прямой эфир, продолжаем. Здравствуйте. Алло. Говорите.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот у меня ситуация была такая, на Гончарной улице мою машину, имеющую разрешение инвалида, эвакуировали инспектора ДПС, ну и на штрафстоянку, соответственно. Но у меня не было, говорят, что у меня была наклейка, она упала, у меня торпеда между стеклом провалилась. Как они опять? А машина стоит на регистрации Федерального реестра инвалидов. Они правы, не правы?
Они забрали машину с места, которое обозначено как парковка для инвалидов, да?
Да.
Вот так, для так, того, так, чтобы точно парковаться на этом месте, должно быть соблюдено два условия. Первое, на автомобиле должна быть наклейка «инвалид» или спереди, или сзади, на лобовом стекле, либо на заднем. И также автомобиль должен быть внесен в Федеральный реестр инвалидов. Если чего-то одного нету, то это означает, что автомобиль парковаться там не может. Если у вас автомобиль внесен в реестр, но опознавательного знака «инвалид» не видно по какой-то причине, то ли он отвалился, провалился, то ли вы забыли его поставить. Сам факт нахождения автомобиля еще в реестре, он сам по себе еще не дает права парковаться на этом месте. Должно быть одновременно два условия. Знак, опознавательный знак «инвалид» и нахождение автомобиля в реестре. Поэтому, если знак отвалился, не виден был, его не было видно и не было заметно, то инспектора, к сожалению, правы. Потому что в правилах прямо написано, что на этом месте паркуются автомобили, на которых установлен опознавательный знак «инвалид». Причем установлен законно.
Понял.
Спасибо, пожалуйста, большое. Пожалуйста. Дмитрий спрашивает, а объясните, а почему продлевают действие прав? Я тебя добавлю, правда, а почему? И это что, это технические какие-то проблемы?
В прошлый раз продлевали по той причине, что в начале 22 года, когда начались все эти санкции, да, у нас возникли проблемы с оборудованием, вдруг выяснилось, что вся там типография, все оборудование для изготовления удостоверения, они как бы иностранные или полностью, или частично, да, и были проблемы с тем, чтобы это оборудование функционировало. Поэтому решили продлить те удостоверения, которые действовали, с тем, чтобы выдавать хотя бы новые тем, кто только их получает. А сейчас объясню это тем, что там якобы для снижения административной нагрузки, всей бюрократии и так далее. То есть, на самом деле, не очень лично мне понятно это объяснение, потому что, я думаю, за два года вот нам говорят, что мы там преодолели все санкции, все проблемы решены, то есть, наверное, каким-то образом у нас уже налажен порядок выдачи. А с другой стороны, конечно, продление удостоверения означает, что, с одной стороны, эти удостоверения нужны, с другой стороны, они формально продлеваются, как я уже сказал, почти 6 лет, да, первые 3 года, вторые 3 года. То есть, по сути, получается, что 6 лет они продлеваются, и до этого водитель 10 лет ездил, и того получается, что он 16 лет ездит, никто не проверяет ни его здоровье, ни его состояние знаний ПДД, которые за это время поменялись неоднократно. То есть, по сути, получается, что удостоверение превращается в некую фикцию, которая, в общем-то, не, скажем так, не сильно подтверждает, что водитель может иметь знания, которые ему необходимы.
Максим Ко пишет. Добрый день, скажите, пожалуйста, может ли судебный пристав исполнитель в рамках исполнительного производства должника, которого не может разыскать, ограничить правом управления транспортным средством?
Он может временное ограничение такое есть, но оно касается не всех видов взыскания, да, оно касается только некоторых видов взыскания, там, алименты, вред жизни, здоровью, штрафы за нарушение правил дорожного движения и некоторые другие. То есть не все виды взыскания, которые не исполняются должником, дают основания для применения этого права. То есть тут зависит от того, что конкретно не исполняет должник. Там детские споры, некоторые другие. Вот эти споры, они дают основание приставу такую меру применить. Но не все споры.
Понятно. Добрый день. Вы в эфире.
Здравствуйте. Вопрос такой. Вот гибридные автомобили сейчас китайские, у которых двигатель не связан с мотором, ну, с колесами. Вот на них распространяется, что он как зеленый автомобиль или нет по Москве?
Вы имеете в виду электромобиль, который не облагается налогом и имеет право на парковку на платном месте?
Да, но есть электрички, есть как бы полные электрички, то есть только электромотор.
Да, да.
Есть гибрид, у которого есть еще двигатель дополнительный.
Но я думаю, что если это все-таки не полноценный электромобиль, а гибрид, то он под эти ограничения не подпадает, потому что он, по сути, имеет две силовых установки. Они, правда, работают для разных целей. Да, одна приводит движение, другая подзаряжает батарею, но фактически это гибрид, а не электромобиль. То есть у него два разных двигателя, поэтому я думаю, что он под эти льготы не подпадает.
Спасибо.
Пожалуйста. Слушайте, Сергей, вот, может быть, вы оговорились, но почему-то несколько человек написали о том, что при замене прав не надо пересдавать экзамен.
А я разве сказал, что надо пересдавать?
Ну, я не, если честно, я прослушал, наверное.
Нет, я сказал, что при замене прав надо, во-первых, получить медсправку.
Не надо.
Нет, справку получать надо при замене, если вы меняете права, если вы захотели поменять ваше удостоверение, да, не продлевать на 3 года автоматом, да, а получить новую карточку, вам придется получить медсправку. А экзамены действительно не принимаются. Я просто имел в виду, что вот эта история с продлением, да, когда сначала удостоверение действует 10 лет, потом его продлили на 3 года, потом опять на 3 года, получается 16 лет, водителем никто не интересуется, то есть медсправку никто от него не требует и состояние здоровья не проверяет, а это может сказаться на безопасности.
А вообще права сегодня на сколько лет дают?
На 10. Кстати говоря, да, вот в начале этого года опять пошла где-то информация, что ГИБДД вроде бы поддерживает идею, чтобы срок действия прав продлить на, до 20 лет, но пока это лишь разговоры, пока нет никакого законопроекта, это обсуждается, но, скорее всего, не пройдет. Потому что 20 лет, конечно, срок очень большой, и если раз в 20 лет человека проверять, то это все равно, что не проверять его вообще. Поэтому тогда уж лучше вообще все эти удостоверения отменить.
Понятно. Ну, короче, вот все-таки те, кто в этом и в следующем году, у кого заканчиваются права, они только о здоровье.
Нет, здоровье у кого не... заканчиваются, они автоматом продлеваются вообще.
И вообще ничего не надо документов, да, сдавать. Да, все. Да. Просто запутались и люди, и я все позапутались. Так, еще далее. Идем 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94. Телеграм говорит МСК-бот. Так, но это не вопрос. Господа, какие карданный вал? О чем вы спрашиваете? Человек спрашивает, как поменять карданный вал.
Я бы это сделал на сервисе, своими руками бы не рискнул.
Да, так, меня лишили прав, могу ли я заново пройти обучение, получить другие права и ездить с ними, хотя срок лишения тех прав еще не истек?
К экзамену вас не допустят, вы, может быть, и пройдете обучение где-нибудь в автошколе, но сдавать экзамен вы не сможете, и вам новое удостоверение никто не даст, пока не будет, соответственно, пока не истечет срок лишения.
И вдогонку уже другой слушатель, Павел, спрашивает, а где возвращают права, вот которые после лишения?
Тут есть нюанс. Удостоверение хранится в том подразделении, куда оно сдается. Сдается оно, как правило, в то подразделение, которое составило протокол. Вот когда суд выносит постановление, признать виновным, назначить лишение, и там написано разъяснить водителю, что удостоверение надлежит там в трехдневный срок сдать в такое-то подразделение. Сдается оно в подразделение, которое составило протокол. Однако, если это, например, находится в другом месте, в другом регионе, в другом городе, да, вы можете за некоторое время до истечения этого срока направить туда письмо с просьбой направить это удостоверение к вам по месту вашего жительства, чтобы это удостоверение с того подразделения ГАИ пришло к вам. Правда, на практике бывают проблемы, то есть они могут его послать, оно по почте потеряется, будет долго идти, поэтому иногда гораздо проще потерять там день или два, съездить получить, зато уж гарантированно вернуть себе удостоверение, чтобы потом не бегать, не искать его.
А мистер Твистер пишет, а почему, если у меня два авто, я делаю две ОСАГО, я правильно же сказал?
Да, вот две тот... страховки.
А, две страховки. Я же не езжу на двух сразу. Может, пора одну сделать ОСАГО и на человека?
Ну, вы знаете, этому спору уже примерно 22 года, по-моему, с 2002 года, как ввели ОСАГО, идет спор, что мы страхуем, автомобиль либо владельца. Соответственно, если у меня 5 машин, допустим, или 10, да, я покупаю 5 или 10 полисов, но езжу-то я на одной, поэтому, может быть, правильно оформлять лично на меня страховку, на какой машине я езжу, да, за ту машину платят. Но пока у нас вот закон такой, что каждое транспортное средство должно иметь отдельный полис. И спору этому много лет. На мой взгляд, конечно, правильнее страховать ответственность каждого владельца. Не привязывать к автомобилю, а привязывать к личности.
Но это как-то сдвинется, может быть, придут к
общему решению? Ну, за 22 года не сдвинулось, поэтому понятно, боюсь, что мы еще можем столько же времени потратить, и ничего не поменяется.
Алексей Чигарев, это не вопрос, это он дает совет тому, кто хочет поменять карданный вал. Чтобы поменять кардан, откручиваешь 4 или 6 болтов с одной стороны, 4 или 6 болтов с другой стороны, затем вытаскиваешь плинты и сдергиваешь с обеих сторон кардан.
И все это лежа под машиной на морозе. Добавлю себе.
Нас человек спросил, как поменять кардан. Мы дали ответ.
Технически правильно, да.
Да, все. Сергей Радько сегодня народный адвокат. Говорим об автоделах. Друзья, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано.
Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Да, автодела — тема сегодняшней программы. Все средства связи работают. Пишите, звоните. А вот НИ. Пожалуйста, звоните прямо сейчас. 7373948, код 495. Потому что я уверен, под конец программы будет пробка из звонков. НИ пишет. Сергей, а вы документы на автомобиль в машине не храните? Просто мне папа говорит, обязательно их с собой забирать.
Я их при себе всегда ношу, потому что если машину вдруг, не дай бог, угонят с документами, то потом будет проблема со страховкой. Да и угонщику будет проще проехать, допустим, через посты, имея при себе документы на ваш автомобиль, потому что в этом случае получается, что он как бы законный владелец. Если машину не успели быстро поставить в розыск, то, в общем-то, можно на угнанном автомобиле спокойно проехать хоть через всю страну.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Говорите.
Я в эфире?
Да, вы в эфире.
Олег, Москва. Вопрос к адвокату.
Да, давайте.
Сергей. Тут ситуация такая. Налоговая прислала за 3 года налог за автомобиль, который продан 15 лет назад. Причем продан официально, снят с учета, номера под нож и по договору. Вот. Что меня сильно удивило. Я обратился в ГАИ и с удивлением обнаружил, что действительно моя машина стоит на учете. А что делать? Снимать повторно. Что тут делать в таких случаях?
А у вас есть какие-то документы о том, что вы машину сняли с учета?
Что делать? 15 лет. Если были документы, разве бы я звонил?
Ну, смотрите, что получается формально. Налог начислен правильно по той причине, что пока машина не снята с учета, она является объектом налогообложения. Поэтому, соответственно, пока машина стоит на вас на учете, вы обязаны платить налог. Вопрос только в том, что теперь делать, потому что если вы просто пойдете прекратить учет, то, опять же, вам до момента прекращения учета налог будет считаться назначенным правильно. Что?
Еще за год начислят за это. То есть мне они прислали за последние какие-то 3 года, с 2000 года.
Пока учет не прекращен, пока машина на учете, налог начисляется. Другое дело, что, может быть, стоит, например, обратиться в ГАИ с заявлением, с просьбой сообщить, почему машина не была снята с учета тогда. Но, опять же, они скажут, что вот никто не обращался к нам, у нас данных нет, у них же, по-моему, срок хранения документов 5 лет, и то, что 15 лет назад вы приходили, снимали с учета, или ваш там покупатель обращался, да, они могут сказать, что у них таких данных нет.
Да вот в том-то и беда. Если бы я нашел даже хотя бы концы своей машины, она была продана 15 лет назад, а 10 лет назад умер тот человек, который у меня продал.
А вы попробуйте, даже... знаете, что сделать? Попробуйте по ВИН-коду проверить историю регистрации на сайте ГИБДД. Может быть, там что-то, хотя, скорее всего...
Я думаю, ВИН-код тоже не сохранился.
Там они очень аккуратно все это стерли сверху. То есть вот есть там 2005 год, я обращался с этим автомобилем, там менял что-то ПТС, вот, и все, и дальше вообще никакой истории. Хотя я, честно могу сказать, я приезжал, снимал с учета. С этими транзитными номерами у меня еще человек ездил полгода, не мог поставить на учет эту машину.
Ну, попробуйте обратиться именно в то подразделение, где вы снимали с учета, потому что, возможно, документы эти еще сохранились, возможно, как-то они разберутся. Хотя, честно говоря, я в это мало верю. Спустя 15 лет, скорее всего.
Я съездил. Я обратился здесь, в Москве сначала, потом поехал в Балашиху. Вот. Инспектор сделал круглые глаза, у меня, говорит, информации нет. Я говорю, есть живая карточка? Он говорит, живые карточки уничтожены, есть только электронная. А электронная, она у вас стоит. Я говорю, ну у меня же вот 15 лет, у меня есть все оплаченные из налоговой, налоги. И везде указано, вот одна машина, этой машины нет. Почему?
Так, подождите, году... Сергей, мы выяснили, это налоги за какие года?
За 3 предшествующих, 3.
Ну, вот к сегодня. Чему, сегодняшнему или тех времен?
За 3 года предшествующие этому году.
А, все понятно.
То есть машина как бы формально на учете, ГАИ сообщила в налоговую о том, что машина на учете, а налоговая, соответственно, увидела якобы неуплату налога и выставила требования.
А предыдущие до этих 3 лет налог выплачивался?
Не было этой машины. У меня другая машина.
Да я понимаю, но вам ничего не требует. Вы можете а он запрос может сделать, выяснить, выплачивался? Может, машины уже вообще не существуют?
Налоговый 15... не сообщит. Только если это будет судебный спор, например, налоговый обратится в суд с иском о взыскании налога, да, за должность, тогда придется ходатайствовать в суде, чтобы суд направил запрос налогу с тем, кто платил налог, допустим, 5 лет назад.
Мне кажется, проще сейчас найти хозяина этой машины.
Спустя 15 лет не проще.
Я человек.
Нет, ну как, нет, машина конечно. Же кто-то ею пользуется, или она уже утилизирована?
Я думаю, что она утилизирована.
Ну тогда это надо искать какую-то информацию по утилизации машины.
Для утилизации машины должен обратиться ее надлежащий владелец, за которым машина зарегистрирована, представить документ об утилизации. А это наш слушатель. Вот. Поскольку он такого документа не имеет, то машину можно можно прекратить учет по заявлению. Но опять же, до момента прекращения налог будет начислен.
Ну, собственно, то, что и мне придется сейчас делать, просто удивительная вещь. В прошлом году не было никакого налога, не было у меня в недвижимости отмечено то, что у меня есть этот автомобиль.
А большой налог-то?
Ну, там 50.
Нет,
большой налог, но тем не менее.
Но выход мы вам объяснили, правильно?
Ну, на самом деле, выход просто... мы не подсказали ничего нет, нового, нет. Потому что если нет данных в ГАИ о снятии с учета, то, соответственно, налог так и останется начисленным. Но в любом случае прекращать учет надо, чтобы в будущем этого не было.
У меня была такая же похожая история. У меня, я продал машину, это было там 3 или 4 года назад, я не помню, до пандемии, короче говоря, еще там в 2018-2019 году. И мне сначала не приходил налог, а потом мне вот пришел налог в прошлом году за 3 прошедших года. Угу. Вот, и я просто нашел хозяйку, которая, оказывается, не сняла машину с учета. Она говорит, а что надо было? Женщина приобрела ее, и говорит, а причем приобрел другой человек, а продал ей.
Получилось, но здесь, Максим, разное. Ваша недоработка, потому что налоги, штрафы все равно ваши.
Ни более... разу не приходило мне ни штрафов, могли, ни налогов.
Более того, если, пришло, если вдруг произойдет ДТП, не дай бог, с этим автомобилем, да, и, например, водитель скроется, то потом вопросы будут к вам. И не исключено, что суд может с вас взыскать ущерб. Поэтому, если машину продали, ждем максимум 10 дней и прекращаем учет.
Ну, я понял вас. Сергей, очень мне хороший вы...
Потому что есть история, когда машина, которая была продана...
не надо, пожалуйста, не рассказывайте мне об этом. Не пугайте. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Валерий зовут. Добрый. У меня такой вопрос. Я 2 минуты просрочил, не оплатил парковку. Мне пришел штраф. 5 тысяч, да, спорить его уже нельзя будет, да?
Вы знаете, есть такая практика, она, правда, не то чтобы очень обширная, но есть, когда, парковка реально была оплачена спустя небольшое время, да, то по малозначительности иногда суды такие дела прекращают, поэтому попробуйте оспорить это, в МПП, наверное, это бессмысленно, попробуйте подать жалобу в суд, чтобы суд дело прекратил именно по малозначительности. Такие случаи есть, но не то чтобы их много.
Ну, понял. Легче оплатить. Спасибо.
Пожалуйста.
Оплатить надо, потому что пока вы будете судиться, все равно срок для оплаты уйдет. Поэтому, конечно, нужно оплатить, а уже потом, если суд отменит постановление, тогда уже можно будет деньги эти вернуть.
Иванов пишет. Добрый день. В ночь на 8 января у меня сработала сигнализация. Я спустился вниз и увидел другую машину, торчащую из моей. Как оказалось, за рулем подросток был 17 лет с другом. Машина принадлежит маме этого друга. В ГАИ дали определение об отказе в административном правонарушении. На кого подавать в суд? И что делать в этой ситуации?
Но если ГАИ выдал, да, здесь действительно правонарушение здесь есть, наказания нет, то есть если автомобиль въехал в стоящий автомобиль, это нарушение пункта 10.1 ПДД, а за это нарушение ответственность не предусмотрена, поэтому ГАИ выдало определение, вполне законное определение. Я бы обратился именно к маме подростка, почему? Потому что она его законный представитель, если у подростка нет своего дохода, скорее всего, у него дохода нет, то в этом случае весь ущерб, который причинен по долгам его, отвечают его родители, тем более они еще и номинальные собственники машины, там мама или папа, да, поэтому нужно обращаться именно к ним с требованием возмещения этого ущерба.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот случай у меня у знакомого, у меня сейчас вопрос просто решается. Лишили прав в 19 году, в 21 году кончился срок, а права не были сданы, потом по утере. Была написана, ну, бумажка, что права утеряны, и все. Теперь в том регионе, в котором проживал, он не проживает, проживает в Московской области. А имеет ли право здесь сдать экзамен, но этот, и права получить?
Сдавать экзамен и получать права можно в любом регионе. То есть здесь, как раньше было, нет привязки к месту жительства, поэтому можете это делать в любом регионе, где вам удобно.
Получается, ну, без разницы, то есть, если пересылать прав, вот как Дюнка говорит, права надо переслать в другое подразделение, а их вот, ну, нет, физически.
Нет, если своевременно было подано заявление об утрате водительского удостоверения, да, то в этом случае срок лишения пошел с момента подачи этого заявления. А поскольку если это заявление прошло и срок лишения по базе ГАИ истек, то удостоверение это вам уже никто не вернет, так как у вас хотя и истек срок лишения, но удостоверение уже недействительное, нужно получать новое. А поскольку срок лишения истек, то для получения нового, конечно, нужно обратиться в подразделение и, соответственно, сдавать экзамены, потому что после лишения необходимо проводить эту процедуру и представлять медсправку.
Ну да, справки все готовы, просто имеется в виду, что в том регионе, получается, не получается сдать, ну, не проживает больше.
Ну, можете в любом регионе, где вам это удобнее.
Все, Понял. Спасибо большое.
Пожалуйста. Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вашу передачу. Хочу предложить вам такой вариант с налогами, который у меня вот лично приключился с угнанной машиной. В 2003 году у меня угнали машину Mitsubishi Pajero. В 2012 мне налоговая начислила налог за эту машину. Я написал заявление, налоговая отправила запрос в ГИБДД Оренбургской области. ГИБДД ответила, что машина в угоне, налоговая отменила начисление и прислала мне уведомление об указанном запросе, что машина находится в угоне. В прошлой осенью моя супруга обратилась в соцзащиту для пособия на детей. Соцзащита отказала в пособии, мотивируя тем, что налоговая предоставила данные, что у нас несколько машин. Я обратился в ГИБДД, чтобы снять машину с учета, та, которая находится в угоне. Машину с учета сняли, я предоставил данные в налоговую. Налоговая повторно мне начислила налог за 3 предыдущих года до снятия с учета. Я предоставил в налоговую документ, который налоговая присылала мне о том, что машина находится в угоне. Налоговая не приняла этот документ к учету, сделала снова запрос в ОВД моего района, где я проживаю, находится ли машина в угоне. Принимая во внимание, что машина находится в угоне более 15 лет, значит, машина с базы данных об угоне снята, но дело уголовное не прекращено в связи с тем, что машина не найдена. Однако на запрос налоговой в ОВД моего района, где я проживаю, ОВД моего района в налоговую ответила, что машина в угоне не числится. И я сейчас нахожусь в перебежках между отделом внутренних дел, который говорит, что машина не в угоне, и налоговая, которая тоже говорит машину, что не в угоне. При этом машина в 2003 году была угнана. И мне никто не может предоставить документы о том, что машина находится в угоне. Вот такая вот ситуация.
Вы же вначале объяснили, что в Оренбурге вам выдали такой документ. А туда нельзя.
Именно так. Я с этим документом приехал в налоговую на Мосфильмовскую улицу. За мной три инспектора.
Мы поняли. А вы можете опять в это отделение в Оренбурге обратиться за таким же документом?
Я обращался, не получил оттуда ответа.
Тогда у меня вопрос, а как вы смогли снять машину с учета в ГАИ, если она была в розыске, потому что в отношении таких машин никакие регистрационные действия не проводятся? Подозреваю, что ГАИ, может быть, по каким-то причинам сняла машину с розыска, после чего прекратил учет.
Рассказываю. Значит, я пришел в ГИБДД за снятием с учета. Мне машину с учета сняли. Вот. Повторно моя жена в соцзащиту подала заявление на детей. Соцзащита повторно отказалась, мотивируя тем, что повторный запрос в налоговую пришел ответ, что машина находится до сих пор на учете. Я пришел снова в ГИБДД за снятием с учета. Говорю, вы же машину мою сняли. Они посмотрели, да, действительно сняли. Я говорю, вы можете какую-нибудь справку дать, что она снята с учета? Они дали мне справку с печатью синей. Вот, что машина снята с учета. Третий раз моя жена подает в соцзащиту. Третий раз я отказываюсь. Третий раз я прихожу в ГИБДД. Я ГИБДД говорю, вы же сняли с учета. Они говорят, да, она не снята с учета. Я им показываю справку, говорю, вот ваша печать, ваша подпись.
Окей, мы идем по второму кругу. У вас вопрос какой-то или мы историю поняли, что сейчас получается замкнутый круг? Видно?
Именно так, да. И в споре с налоговой о доначислении налогов на машину, которая находится в угоне, я не могу получить документы, что машина...
Сергей, вы поняли вопрос?
К сожалению, эта история еще раз демонстрирует, что у нас пока не налажено в должной мере взаимодействие между ГИБДД, налоговой, теперь еще и соцзащитой. Да.
Именно так. И проблема заключается в том, что я когда прихожу в МВД, вот, они говорят, а кто такой запрос присылал? Я говорю, слушайте, налоговая вам по своим каналам присылает запрос. Вы по своим каналам отвечаете. Кто присылал и кто отвечал, я не знаю. У меня на руках бумажка из
налоговой, что машина не находится в угоне. Я говорю, скажите, где ее забрать? Если она не находится, где ее забрать-то
можно? А проверьте на сайте ГАИ, опять же, по ВИН-коду, в каком состоянии там регистрация машины, то есть когда было последний регистрационный
действие. Да, машина снята.
Там архивная запись, да? И не в розыске машины по ВИН-коду.
И не в розыске, да.
Значит, они каким-то образом прекратили розыск, только после этого прекратили учет. Интересно.
Именно так. Причем, понимаете как, нюанс какой? По законодательству, как я выяснил, да, машина, то есть в розыске, в базе розыска, да, числится 15 лет. По истечении 15 лет она из базы исключается, розыска, но при этом уголовное дело не закрывается, потому что она не найдена.
Правильно. Но уголовное дело, вы знаете, иногда уголовные дела тоже прекращаются, потому что любое уголовное дело имеет, ну не любое, но большинство из них имеет уголовный срок давности. И по истечению срока давности дела вот эти нераскрытые, так называемые висяки, они, бывают мешками просто прекращаются оптом, когда вот истекает
какой-то
срок.
Замкнутый круг.
Да. Что, да.
Так, одним словом, что ему делать, нашему слушателю?
Ну, предлагать бегать дальше я не советую, но, тем не менее, скорее всего, это придется делать, потому что здесь уже мы видим, что как вот волшебный срок 15 лет, да, и опять машина то ли в угоне, то ли не в угоне, налоги опять идут. То есть здесь, может быть, надо...
Может, ему утилизировать, сделать какую утилизацию?
Учет уже прекращен. Учет уже прекращен, поэтому невозможно снять учетную утилизацию.
Ой, короче, давайте сделаем так, чтобы не тратить время, мы уже поняли всю ситуацию плачевно. Пожалуйста, как сказал наш автоюрист, вам придется все-таки дальше побегать, опять эти документы пооформлять. Да. И как что-то решится, вот прям сдвинется с мертвой точки, позвоните нам на эфир, расскажите, как двигаются дальше дела и что у вас в итоге, хорошо?
Я с удовольствием, может быть, это тоже кому-то поможет, да, спасибо вам большое.
Вам сил и терпения. Держитесь.
Да, спасибо.
Спасибо вам. Пишет Максим, пусть сходит в ИЦУВД и получит справку об уголовном деле по угону.
В информационном центре. Но справку можно не получать, если есть на руках копия постановления о возбуждении уголовного дела, тогда еще 15 лет назад заведенного, возбужденного, да? А то зачем еще одна справка из
ИЦ? 15 лет, сказал же наш слушатель, что это уже все,
это аннулируется. Это вопрос технический, дело. Но если есть уголовное дело по факту кражи автомобиля, и это уголовное дело не прекращено, машина как бы юридически все равно считается похищенной. То есть дело может быть прекращено по истечению срока давности, или там, допустим, если виновный установлен или осужден, да, или нет преступления, но если дело возбуждено, оно было приостановлено, и дальше никаких процессуальных решений не принято, машина по-прежнему считается похищенной. Почему она вдруг из базы розыска пропала, это тоже вопрос, наверное, ко внутренним документам ГИБДД, потому что машина может и 20 лет бегать спокойно, почему нужно через 15 лет ее обязательно снимать?
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Валерий. У меня раз пошла такая пьянка, у меня уже совсем короткая история. У меня какое-то время назад угнали с дачи квадроцикл, завели уголовное дело. Спустя какое-то время налоговая прислала налог на этот квадроцикл. У меня был документ о том, что заведено уголовное дело. Я привез этот документ, и у меня автоматически все это дело списалось. И лет через 5-7 после этого у меня налоговая опять начислила какие-то там деньги. Я приехал туда, говорю, что нужно сделать. Они говорят, привезите опять такую же справку. Вот приехал в это областной отдел милиции, мне дали такую же справку, и меня опять все это дело убрали. Но вот уже лет 5-7 тоже ничего больше не приходит. Может, достаточно просто привезти документ о том, что дело возбуждено, и этого для налоговой достаточно.
Вы знаете, дело в том, что налоговая, она проводит периодически обмен информацией с ГАИ, и на каком-то этапе вдруг происходит так, что машина, которая в угоне, вдруг почему-то в налоговую приходит информация, что она не в угоне, поэтому налоговая заново на нее выписывает налог, а потом придется бежать опять в ГИБДД.
Он стоит
в Гостехнадзоре, да. Но вот, кстати, сейчас, если я не ошибаюсь, обсуждаются поправки в закон о регистрации транспортных средств, и там как раз предусматривается возможность снятия с учета прекращения учета на угнанные автомобили, для того, чтобы пока машина в розыске, чтобы на нее налог не начислялся и не приходилось потерпевшим бегать еще и с налоговой разбираться. Но пока это законопроект, который пока еще не прошел все процедуры, так что пока
вот... Ну, вот в моем случае как бы я легко отделался, просто приносишь бумажку
и... Дай бог, чтобы еще раз не пролетел опять налог, допустим, в следующем году за три предшествующих.
Ох, вашими бы словами.
Тем более сейчас с введением единых налоговых счетов с января прошлого года, там опять же очень много вопросов, когда возникает на госуслугах там общая сумма налогов, допустим, там 100 тысяч, 200 или 300, и не всегда можно понять, за какие годы, что в это входит и как вообще от этого избавиться. Поэтому тут налоговая, к сожалению, работу свою не сильно наладила, по моему мнению.
Большое сообщение пишет слушатель о том, что он на каникулы или зимние ездил, значит, в Калининград и обнаружил там машину, которую у него угнали в Польше 4 года назад.
Ну, это же, по-моему, сопредельные регионы, поэтому неудивительно, что машина как раз там где-то и обитает.
И он говорит, каким образом я могу доказать, ну, номера уже, говорит, другие, я хозяина там, ну, человека.
Ее угнали в Польше?
Да.
Значит, тогда должен быть инициатор розыска, польская сторона, которая должна обратиться к нашей стороне с тем, чтобы эту машину вернули. Но понятно, что по известным причинам вряд ли Польша это будет делать. Хотя формально, если преступление было на территории Польши, то органы Польши и России должны разбираться, как машина проехал на территорию России, как она была растаможена, как она поставлена на учет. Она же должна была быть, по идее, в русском.
Нет, Интерполу. Она была и так русской. Машина была русской.
Преступление было совершено на территории Польши. Значит, там должно было быть возбуждено уголовное дело. Каким-то образом машину должны были выставить в розыск Интерполу, например, да, и она не могла спокойно назад приехать на территорию России. Дальше одни только вопросы, как это могло произойти.
Но вопрос у слушателя 646-го именно в плане том, что каким образом он нашел машину, короче, он нашел ее в Калининграде, вот, он единственное, он не пообщался с новыми хозяинами машины, потому что он говорит, что она явно была продана новым хозяином, потому что явно женщина за рулем в хорошем состоянии автомобиля, говорит, каким образом мне сейчас, что ему делать,
я написать заявление? Я бы обратился заявление? В близлежащее отделение полиции с заявлением о том, что вот тогда-то у меня была похищена данная машина на территории другого государства, однако сейчас я обнаружил эту машину здесь. Вот пускай тогда полиция эту машину остановит и проверит, каким образом она оказалась во владении другого человека.
Угу. И он говорит, что у него есть документы польские об угоне.
Но в любом случае здесь вопрос решается на международном уровне, потому что если инициатором розыска была польская сторона, то тогда та сторона должна связываться с нашей полицией и вопрос решать. Но мы понимаем, что сейчас это маловероятно сделать.
Угу.
Но делать это надо, может быть, машина находится в розыске Интерпола, может быть, тогда удастся, допустим, аннулировать ее новый учет, если она стоит на учете за новым владельцем. Мы пока этого не знаем, но на всякий случай я бы проверил бы по ВИН-коду машины, опять же, есть такой сервис, неоднократно говорил на сайте ГИБДД, по ВИН-коду этой машины проверить регистрацию, историю регистрации, да, и нахождение в розыске. Может быть, тогда что-то прояснится.
Ну и вот Виктор пишет, подскажите, почему при стоимости автомобиля, как квартиры, до сих пор допускается продажа по бумажному договору, из-за чего множится мошенничество.
Но автомобиль, в общем-то, считается движимым имуществом, поэтому для него каких-то отдельных ограничений пока нет. Я думаю, что и не будет, потому что автомобиль не только продается свободно, да, но он ставится на учет ГАИ. Именно поэтому оборот автомобилей, который похищен, он крайне затруднен, тем более в наших условиях, когда вот есть везде камеры и так далее.
Mm. Ну, я думаю, все, мы уже не успеваем больше какие-то вопросы задать. Сергей, спасибо большое. Единственное, я вот здесь вот про ОСАГО опять был вопрос о том, насколько сегодня выгоднее заключать, на год или больше? Ой, больше, на год или меньше, то есть?
Выгоднее на год, потому что если вы заключаете меньше, то если, допустим, в годовом переплата отношении, будет. Получается переплата, да. Конечно, если вам год машины пользоваться не нужно, если реально вы знаете, что вы будете кататься только, допустим, летом, тогда не имеет смысла покупать полис на год.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо.
До свидания.
До следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва.